Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александр Фингельштейн. Сразу после новостей еженедельная спортивная программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого выпуска. В Грозном совершено нападение на сотрудников антитеррористического центра. В Турции птичий грипп диагностирован еще у 5 больных. В Ираке рухнул американский вертолет. Погибли 12 человек. В Грозном в результате обстрела автомобиля погиб один и ранены двое военнослужащих антитеррористического центра Чечни, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
На улице Алексеева в Октябрьском районе Грозного неизвестные нападавшие обстреляли автомобиль «Жигули» сотрудниками антитеррористического центра Чечни. В результате погиб один и ранены двое военнослужащих контрактников, являющихся жителями Чечни. Установить причастных нападений пока не удалось. На окраине населенного пункта Симсир Нажаютовского района республики погиб военнослужащий внутренних войск МВД России, проводивший разминирование самодельного взрывного устройства, обнаруженного на обочине проселочной дороги. Имя погибшего официальными источниками не разглашается. На месте происшествия ведется следствие. За минувшие сутки, по версии сотрудников МВД Чечни, убиты 7 и задержаны 4 активных участников вооруженных формирований маджахедов. При этом военные потеряли убитыми 3 солдат контрактной службы. Число раненых военнослужащих не сообщается. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
3 больным, госпитализированным в столице Турции, подтвержден диагноз птичий грипп. Об этом сообщил сегодня губернатор Анкары. Все 3 были доставлены в Анкару с северо-запада Турции. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в северо-западной провинции Бурса в одной из деревень погибли более 500 кур. На востоке Турции диагноз птичий грипп поставлен еще 2 детям. Ранее в том же районе умерли 3 больных детей. С подозрением на птичий грипп в больницах страны находятся десятки людей. Турецкие врачи предупреждают, что вирус птичьего гриппа может распространяться через кожу и шерсть овец и коз.
Это неизбежно. На востоке и юго-востоке страны контакт между домашним скотом и птицей – это естественный порядок. Что говорить, если люди даже держат птицу в домах, и вирус может быть передан через кожу и шерсть животных.
Сказал турецкий врач. Премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего несколько операций после тяжелого инсульта, в понедельник начнут выводить из искусственной комы. Только после этого врачи смогут оценить последствия инсульта. Израильские СМИ приводят слова одного из лечащих врачей о том, что Шарон, вероятно, будет жить, но не сможет продолжать работу на посту главы правительства. При пожаре в детском доме в Душанбе погибли 13 детей, один помещен в больницу с ожогами средней степени тяжести. 79 детей удалось спасти. Пожар вспыхнул в ночь на воскресенье. В детском доме Чурборг воспитываются дети-инвалиды. Многие из них не могут передвигаться самостоятельно. Женщина, живущая по соседству с детским домом, сообщила нашему радио, что пожарные прибыли уже когда здание полностью сгорело. Мы всей семьей туда прибежали, все 6 человек. Когда пожарные появились, мы к этому времени уже всех уцелевших детей эвакуировали. По моим представлениям, 13 детей погибли. Мне было страшно подходить к погибшим. В дом войти было невозможно. Сказала свидетельница трагедии. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрических приборов.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке рухнул американский вертолет. Погибли все 12 человек, находившиеся на борту. Как сообщило американское командование, катастрофа произошла в ночь на воскресенье на севере Ирака. Причины пока неизвестны. Командование сообщило также, что сегодня в Ираке в столкновении в районе города Эль-Фалуджа погибли 5 военнослужащих США. В Великобритании ушел в отставку лидер либерально-демократической партии, 3-й по значимости. 46-летний Чарльз Кеннеди объявил:
«Интересы партии должны быть превыше всего, и в этом я вижу свой личный, партийный и конституционный долг. Поэтому я объявляю, что больше не намерен баллотироваться на выборах лидера партии и ухожу с этого поста немедленно».
В последнее время популярность Кеннеди в партии резко упала. Среди прочего, его обвиняли в пьянстве. Лидер либеральных демократов признал, что страдает алкоголизмом. Специальный посланник ООН в Мьянме, бывшей Бирме, решил покинуть этот пост. Розали Исмаил, профессиональный дипломат из Малайзии, сообщил, что принял это решение ввиду тщетности всех попыток наладить диалог с правящей в Мьянме военной хунтой. Вот уже почти 2 года хунта не впускает посланника ООН в страну. Дипломат пытался, среди прочего, добиться освобождения лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, которую уже много лет держат под домашним арестом. В Китае и Японии небывалые снегопады. На северо-востоке Китая от мира оказались отрезаны более 220 тысяч человек. На севере и западе Японии полностью парализовано движение транспорта. На расчистку дорог брошены войска. Есть жертвы. В столице Индии минусовая температура. Такого холода здесь не было по крайней мере 70 лет. Более 120 человек погибли. Главным образом нищие, вынужденные ночевать под открытым небом. Канада и Австралия последовали примеру Великобритании и закрыли на неопределенное время свои посольства в Иордании из опасений терактов. О какой конкретно угрозе идет речь, не сообщается. Британское посольство в Аммане закрылось в субботу. МИД Великобритании предупредил соотечественников о небезопасности поездок на Ближний Восток. В Греции произошло мощное землетрясение силой 6,9 балла по шкале Рихтера. Пострадали несколько человек на островах Китера, Крит и на юге Греции. Есть разрушения, особенно на острове Китера, рядом с которым находился эпицентр землетрясения. Сила подземных толчков была столь велика, что они ощущались даже в ряде стран Ближнего Востока и в Италии. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Грозном совершено нападение на сотрудников антитеррористического центра. В Турции птичий грипп диагностирован еще у 5 больных. В Ираке рухнул американский вертолет. Погибли 12 человек. На волнах Радио Свободы вы слушали последние известия.
Говорит Радио Свобода. В эфире 553-й рождественский выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
В рождественском выпуске «Прессинга» участвуют
двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Борис Майоров,
заслуженный мастер спорта Елена Щербачева,
заведующий кафедрой Института бизнеса и права профессор Роберт Воскиричан,
участник олимпийских конгрессов, мастер спорта, доцент Юрий Теппе,
а также журналисты Анна Липина, Аркадий Ратнер и Наталья Федотова.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Рождественский выпуск «Прессинга» мы начнем взглядом в будущее. 2 недели назад в последней программе 2005 года были перечислены многие крупные соревнования года наступающего, но тогда это был лишь своего рода список.
Открывался он, вполне естественно, 2 самыми важными соревнованиями – предстоящей зимней Олимпиадой и финальным турниром чемпионата мира по футболу. Конечно, они будут освещены в наших программах весьма подробно.
Однако говорить мы будем в основном о результатах и содержании борьбы, что на снежных и ледовых трассах, что на зеленых полях.
Наш же постоянный автор, историк и социолог, мастер спорта Юрий Теппер оценивает предстоящие события со своей профессиональной и в то же время, так сказать, с общечеловеческой точки зрения.
Учетный годов календаря – особое спортивное содержание. Ближайшее будущее классического спорта подчинено реализации надежных проектов МОК и ФИФА. Очередные зимние Олимпийские игры – чемпионат мира по футболу. Этих глобальных событий вполне достаточно, чтобы наполнить Новый год боевым спортивным содержанием, дать пищу любителям комментариев и прогнозов. Но перспективы использования научных прогнозов в сфере спорта сомнительны. Поиск естественных закономерностей роста мастерства и рекордов оказался безуспешным. Развитием спорта движет конкуренция организационных проектов на уровне национального и глобального масштабов. Новый спортивный год начинается с реализации проекта «Турин-2006». Проекта сложного, предусматривающего учет многих рисков. Структура соревнований на редкость сложна. В подавляющем большинстве олимпийские арены расположены близ весьма отдаленных от города поселков и станций. Предстоит обеспечить надежное снабжение соревнований, четкую координацию телекоммуникаций, быструю реализацию оперативных решений. Особая задача – соблюсти сложную логистику туристских маршрутов. Прежде решением подобных проблем занимались генштабы воюющих держав. Благо, теперь объектом стресс-менеджмента становится реализация мирного олимпийского проекта. Спортивная интрига предстоящих игр как никогда таинственна и привлекательна. Непредсказуем итог борьбы за первенство в общекомандном зачете. Сборная России, как говорится, снялась из борьбы за престиж. Не без труда, отказавшись от блефа, руководители наконец назвали вполне реальный план. 6 золотых медалей и 5 место в общекомандном зачете. С претензиями на корону короля зимнего спорта приходится расставаться. По сеньке шапка. Зато возникает заветная перспектива рапортовать о перевыполнении плана. В Турине столкнутся две стратегии олимпийской подготовки. С давних времен на играх конкурировали национальные школы спорта. В конькобежном и лыжном спорте с переменным успехом соревновались представители школ Норвегии, Финляндии, советского спорта и Германии. В Нагано и Солт-Лейк-Сити восторжествовала школа голландских конькобежцев. Издавна на олимпийских горных трассах оспаривали питомцы австрийской, итальянской, французской школ. Еще более острым, ослепительно красивым было соперничество школ фигурного катания – американской, английской, советской, французской, немецкой. Согласно другой стратегии, успех команды достигается реализацией индивидуальных эксклюзивных проектов. Таким образом, обеспечивается полное использование уникальных возможностей всех участников проекта – спортсмена, тренеров, врачей, фармакологов и, разумеется, менеджеров. При реализации проектного подхода возможно сенсационное выступление спортсмена любой страны. Вспомним хотя бы поразительный эффект проекта «Хейден-80». На играх в Лейк-Плейсиде американский конькобежец Эрик Хейден, установив мировые рекорды, победил на всех 5 дистанциях соревнований. Пока что проектировщики и спортсмены не торопятся с предъявлением претензий и рекордных достижений. Как говорится, темнят. Поэтому на редкость полной сенсации и напряжения станет спортивная борьба в Турине. Есть, правда, одна дерзкая, но вполне обоснованная заявка на олимпийское золото. Список подвигов норвежца Оле Эйнара Бьерндалена уникален. В истории зимнего олимпийского спорта он единственный атлет, завоевавший 12 медалей, 8 из которых золотые. Накануне игр в Турине атлет вновь достиг высшей спортивной формы. В феврале будет явлено миру триумф или поражение, в любом случае достойное лыжного гения. Спортивный мир находится в предвкушении зимнего праздника. Даст Бог ничем не омраченного. Но с благословением МОК Всемирная антидопинговая комиссия предупредила, что количество контрольных проб на играх будет увеличено на 40%. При драконовской установке на охоту число допинг-скандалов спортивных, профессиональных и политических вполне может стать печальным рекордом игр 2006. И еще одно тревожное ожидание. Правительство Италии занимает активнейшую позицию в борьбе с мировым терроризмом. Не станут ли игры местом сведения счетов Аль-Каиды с решительными действиями руководителей страны? Служба безопасности объявила о готовности отразить любую угрозу. И все-таки, как говорится, пронеси Господи. Другое системообразующее событие спортивной жизни наступающего года – финал чемпионата мира по футболу. Преждевременно размышлять о перспективах той или иной национальной сборной. За полгода многое изменится в расстановке сил и кондиционной подготовке спортсменов. Но в любом случае в Германии тоже состоится столкновение двух организационных стратегий. Одна из них строится на принципы «сильные клубы, сильные сборные». Другая основана на том, что успех команды зависит от числа игроков, успешно играющих в профессиональных клубах Европы. Будем надеяться, что спортивная жизнь стартующего года состоится в условиях равновесия. Даст Бог устойчивого.
Наверняка нет в мире нормального человека, который не согласится с самыми последними словами участника олимпийских конгрессов, доцента Юрия Теппера.
Заглянув в будущее, обратимся к прошлому. Впрочем, сначала к совсем недавнему. Незадолго до наступления Нового года было присвоено звание заслуженного мастера спорта Елене Щербачевой. Современному болельщику ее имя вряд ли что скажет. А ведь в 1954 году Елена Ильинична в самом первом чемпионате Европы по академической гребле среди женщин вместе со своими подругами по четверке парной завоевала золотую медаль.
А летом 2005 года, то есть более чем полвека спустя, Елена Щербачева получила очередную награду на международных соревнованиях. На каких, вы узнаете из ее беседы с нашей коллегой Натальей Федотовой. И к тому же увидите, что содержание их разговора имеет отношение только к спорту, и даже не только к физкультуре, а вообще к человеческой жизни.
Оказывается, вы уже лет 15 выступаете в международных регатах для ветеранов. Про ветеранский спорт у нас вообще уже очень мало. Ну, на слуху только футболисты, вот, которые периодически играют. Ну, иногда хоккей и все. А про другие виды спорта обычно молчат. А оказывается, вот такие интересные проводятся соревнования, и большинство просто об этом не знают.
Здорово. Это вопрос долголетия, кстати, спортивного. А сколько примеров мы знаем, когда спортсмены заканчивают основные занятия спортом. И все. Обмякнут, дальше не тренируются, ничем не занимаются. И сразу идут инфаркты, инсульты. Вот поэтому бегом от болезней мы идем в ветеранское движение.
Ну, а вы можете рассказать поподробнее, вот, что это за соревнования, что это за международные регаты, кто их проводит, кто-то приезжает?
Это очень интересное явление, потому что проводятся они какими-нибудь странами, капиталистическими, конечно, наши не проводят. Это регаты европейского масштаба, регаты первенства мира и регаты олимпийских игр, так называемых, среди ветеранов. Олимпийские игры – это значит игры по всем видам спорта. Ветеранов собирают по всем видам спорта. А так вот отдельно проводит легкая атлетика свои международные соревнования, отдельно проводят все другие виды спорта. А у нас раз в 4 года Олимпийские игры, это мы так называем, они называются Всемирные игры ветеранов-мастеров спорта. Вот так.
А как туда можно попасть? Там как-то персональное соглашение будет, или это федерация устраивает?
Именно председатели клубов, они знают, когда эти мероприятия проводятся. И, конечно, получаем приглашение, потому что уже знают, что мы регулярно выезжаем на соревнования, и они нам присылают регулярно вот все эти вот проспекты, что, как, что, сколько оплачивать, сколько стоит, сколько лодка, аренда лодки, это самое трудное, надо лодку заказывать, потому что мы отсюда не повезем, вот, например, в ту же Америку, да. Вот в этом году у нас была Олимпиада в Канаде.
А вы выступали?
Да, но там я второе место заняла, серебряное медаль.
В каком виде?
Я выступала в одиночке, а обычно я выступаю где только возможно, в одиночке, в четверке и в восьмерке.
А в четверке парной или распашной?
Парной. И раньше у меня была напарница постоянная из Австрии, но она немножко почувствовала себя неважно и бросила. Вот, еще на двойке ходила. Сначала они делают запрос, какие лодки нужны, какой состав, там прочее. Получаем приглашение, знаем, что сначала стартовый взнос надо платить и за лодку. Закончились одни соревнования, ищем деньги на следующий год. Потому что деньги, спонсоров у нас таких, как у футболистов, не бывает. Единственное, что пару раз мне помогли, но в дальние страны, когда я уже вообще не могла найти средств. То есть я пенсию не трогаю, на зарплату живу, в дополнение к этому еще на футболах работаю контролером, чтобы какие-то деньги мелочь, но капали. Цель есть, нужно добывать средства.
А как вы готовитесь, где тренируетесь и на чем? Потому что лодки, ну, я помню, в наше время тоже были очень дорогие, мы тоже сами покупали, а сейчас, наверное, вообще это запредельно все это.
Все запредельно, ходим на старых лодках. Счастье мое, что у меня сын такой есть, значит, который немножко занимался, который понимает мои проблемы. Целый сезон он делал мне из старья лодку, причем так душой с любовью делал, что получилась лодка в цвете триколора. Она голубая, а внутри и борта белые, и на корме и на носу красный пластик. И я, когда выхожу на этой лодке, хотя она и медленно ходит, но все крыла, здесь народ с Крылатского канала собирается смотреть на мою лодку. Мы тренируемся в Серебряном Бору. Благо, что у нас есть такой тренер Астахов Геннадий. Он организует 9 часов старт и все, хоть умри. 9 часов утра старт. Но мне вот, чтобы поехать на эти гонки, А это гонки настоящие, он выстраивает всех, кому-то дает фору, ну, в общем, все идем как гандикап. В субботу 4 километра, в воскресенье 6 километров, в четверг тоже 4 километра. Вот 3 дня это мы гоняемся, сообщая все вместе. Это дает очень хорошие результаты, потому что ребята все время выигрывают. Ну, так редко, когда проигрыш бывает. И, в общем-то, мы благодарны страшно этому тренеру. Еще тренируемся, вот когда надо, значит, ну, нам же километр идти, а не 4, это совсем другая гребля. Значит, километр это уже сам берешь. Иногда так стартики вместе с кем-то договариваемся. А у нас там динамовская база «Серебряный бор» объединила всех желающих ветеранов, мастеров спорта, известных причем, из других коллективов, из других команд.
А вообще много ходит народу вот на тренировки?
На тренировки ходит так. Вот однажды я посчитала одних одиночек, 21 штука была на старте. Там, не говоря уже о четверках, ну, четверок там, ну, штук 4-5 и 8 пар. Так что народу очень много, причем те же люди пересаживаются. Короче говоря, когда мы выезжаем на международные соревнования, там у нас в какую лодку успеют запрыгнуть.
А вот. Как происходит вот отбор на эти международные соревнования?
Никаких отборов, мы же все мастера спорта. Так у нас вот олимпийский чемпион Дубровский, Елисеев тоже олимпийский чемпион, рулевой у нас вообще несколько олимпиад ходил, но он из ЦСКА, морской полковник. И самое интересное, что люди на глазах молодеют.
Сколько раз вот вы выиграли, вот расскажите.
Международные 30 медалей точно я считала. А как получилось, значит, мы в 54-м году выиграли первенство Европы. Это еще когда в сборной я была, Союза.
Это вот. В четверке парной, да?
В четверке парной выиграли. Потом у меня так сложилось, что сразу я закончила институт по специальности. Я экономист по промышленности и строительству. И меня начальник сразу, это были полковники, которые вернулись после сталинской эпохи, значит, он говорит, никакой гребли, во всяком случае, никакие выезды за границу, там, прочее, в общем, мне постепенно прикрывал всю эту деятельность.
Но, тем не менее, через год же вы все-таки смогли выступить на всемирных студенческих?
Вот, все равно выступала, и я добивалась отпуска, и во время отпуска я ездила на всесоюзные соревнования.
Недавно в спортивный ряд у нас зашел спор, в чем разница между распашными и парными лодками, да, и в чем труднее грести, и что вам больше нравится от этого?
Вы знаете что, я гребла во всех абсолютно. И даже я потом пробовала идти, вот байдарки, каноэ, это так для себя. Вот. Но уже хочу сказать, что академическая гребля, она на то и академическая, что она требует работы головой. Там надо знать и физику, надо знать, как настроить лодку, надо знать, как в воде весло провести. Поэтому в каждой лодке свои трудности или свои прелести. Ну, например, если уже надеешься на себя только, ой, это вот для одиночек. Если все-таки какая-то нужна поддержка, значит, в двойке. Если двойка распашная, то там нужно все-таки чувство баланса иметь. Очень хорошая лодка это четверка, что парная, что распашная нравится мне. Ну, а восьмерка это вообще это весело и просто красиво. Попасть вот все вместе вот в один грибок, это такое чудо. Каждый вид лодки привлекательно интересен. Но самое главное, что вот как мы проводили параллель между спортом и производственной деятельностью, и у нас получилось, что в гребле очень много прошло умных, известных людей. Например, Косыгин регулярно тренировался. Вот, смотрите, Драчевский работал в спорткомитете, а потом его сделали почти советником президента. Да? Сейчас у нас гребец какой-то в Сибирь тоже поехал работать по поручению президента. У нас очень много таких людей талантливых. Скажу такую шутку, у нас есть такая шутка, что байдарочник – это лучший друг академиста.
Это уже камешек в огород.
Дело в том, что просто-напросто, ведь в академической гребле работают, собственно, все мышцы. Вот у вас байдарки – это единицы, вот, такие, чтобы достигали каких-то вершин в производстве. Так что жизнь у нас интересная. Гребля академическая продолжает развиваться. Только в основном даже ветеранов побольше, даже чем известных там каких-то сейчас мастеров.
как изменилась академическая гребля вот за это время, вот если брать этот отрезок, вот с 50-х годов и сейчас. Ну, я не говорю там технические всякие данные, конечно, понятно, что нового материала там и лодках, и все. А вот чисто вот по технике, по правилам.
Значит, изменилось, во-первых, по энтузиазму людей, которые должны бы заниматься. Трудно и не хотят. Просто не хотят. Мы не требовали ничего, у нас был энтузиазм. А здесь вот самое главное, закончился этот энтузиазм. Так? Потом поменялась техника. Мы сейчас учимся по-новому. Темп поднялся в жизни, и темп поднялся здесь.
Чаще, больше грибков,
да? Чаще, но такое чувство, что короче, но на самом деле, наверное, не короче. Вот, ну, я смотрю, вот эти первенства мира по молодым. Поскольку дорогой вид спорта, его не считают уже основным. Вот, например, в «Динамо» у нас только один тренер, и тот нештатный. Но самое главное, что как только вот началась новая эпоха, сразу были наложены лапы и на наш Серебряный Бор. Как же такое местечко на Москва-реке? Там это же было бы очень здорово использовать. И сразу 75% территории хотели отнять. Но ребята молодцы, все-таки ребята в этой жизни живут, современные, они зацепились, и сейчас «Лукойл» помогает удержать территорию, потому что футбольное поле используют эти вот самые ребята из «Лукойла». В Питере вообще закрывают все базы. Такая вообще гребля была в Питере очень передовая. Москва, Питер, Киев. Ну и, конечно, потребности изменились у гребцов новых. И очень мало людей приходит. У нас уже несколько лет подряд существуют очень интересные две гонки для ветеранов. Первая гонка – это гонка чайников. Она в завершении всего сезона. Значит, все, кто хочешь, приходи, вставай на старт и иди. Вторая гонка – это недавно существуют родственники, то есть вот ветеран плюс дочка, ветеран плюс сын. Я как-то после этой гонки пошутила Мишке. Мишка-то уже тоже двухметровый, внук-то. Я говорю, эх ты, Мишка, мы могли с тобой приз получить, понимаешь? Потому что такой номинации, как бабушка с внуком, нет. Говорит, все, прихожу с весны, будем тренироваться. Но самое главное, там, за границей, они гребут. Я в Австралии, по-моему, была удивлена. Я увидела, стоит вот такая женщина на пьедестале, 91 год. И она еще гребла на одиночке. Только говорю, ребята, я это заканчиваю. Куда ты денешься? А нам тогда что, бросать, что ли? Вот меня ребята еще поддерживают. Вот девушка с веслом. Я терпеть не могу, когда вот упоминают эту скульптуру «Девушка с веслом». Однажды родилось стихотворение. Да, надо быть большим ослом, чтобы сделать девушку с веслом. Скульптура душу не согреет, а девушка веслом огреет.
Как приятно в рождественские дни послушать человека, сохранившего на долгие годы не только бодрость духа и физические кондиции, но и чувство юмора. Главное же в беседе заслуженного мастера спорта Елены Щербачевой с Натальей Федотовой можно считать то, что, оказывается, любой слушатель программы «Прессинг» в ближайшее время может приехать в Серебряный Бор, сесть в лодку и испытать себя на прочность.
В завершение первой части программы по многочисленным просьбам слушателей напомним имена наших лауреатов, лучших тренеров России и лучших молодых спортсменов каждого года из 11, что звучит на волнах Радио Свобода, программа «Прессинг».
Тренером года в 95-м году мы признали Олега Романцева, в 96-м Станислава Еремина, в 97-м Владимира Максимова, в 98-м году первое место разделили Татьяна Овечкина и Юрий Быстрицкий, в 99-м лауреатом был Геннадий Шипулин, в 2000-м вновь Владимир Максимов, в 2001-м Сергей Белов, в 2002-м Евгений Бондаренко, в 2003-м Ирина Винер, в 2004-м Евгений Трофимов и в 2005-м Валерий Газаев.
Лучшей молодой спортсменкой в 95-м году была признана Ирина Станкина, в 96-м Светлана Хоркина, в 97-м Владимир Бут, в 98-м Алина Кабаева, в 99-м лучшим молодым спортсменом года мы признали Максима Афиногенова, в 2000-м году Марата Сафина, в 2001-м Светлану Феофанову, в 2002-м Станиславу Комарову, в 2003-м Марию Шарапову, в 2004-м Михаила Игнатьева и в 2005-м Ольгу Капранову. А рождественский выпуск нашей программы продолжим через 2 минуты после сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Турции еще 5 больным подтвержден диагноз «птичий грипп». На прошлой неделе 3 человека скончались от этой болезни. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендует воздержаться от поездок в Турцию. При пожаре в детском доме в Душанбе погибли 13 детей, один госпитализирован. 79 детей удалось спасти. Пожар вспыхнул в ночь на воскресенье. В Курчилоевском районе Чечни маджахеды напали на российскую автоколонну. Убиты 2 и ранены 5 военнослужащих. Премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего несколько операций после тяжелого инсульта, в понедельник начнут выводить из искусственной комы. В Ираке рухнул американский вертолет. Погибли все 12 человек, находившиеся на борту. Катастрофа произошла в ночь на воскресенье на севере Ирака. Иран объявил, что с понедельника возобновит работы в рамках ядерной программы. Евросоюз уже предупредил, что если работы по обогащению урана возобновятся, любые дальнейшие переговоры с Тегераном представляются маловероятными. Канада и Австралия последовали примеру Великобритании и закрыли на неопределенное время свои посольства в Иордании из опасений терактов. В Греции произошло мощное землетрясение силой 6,9 балла по шкале Рихтера. Пострадали несколько человек, есть разрушения. В Китае новая экологическая катастрофа, третья за последние 2 месяца. В центре страны в реку Сидзян попало большое количество кадмия с местного металлургического завода. Специальный посланник ООН в Мьянме, бывшей Бирме, решил покинуть этот пост ввиду тщетности попыток наладить диалог с правящей военной хунтой. Бурно развивающийся наркобизнес угрожает самому существованию Афганистана как государства, заявил президент страны Хамид Карзай. В Китае и Японии небывалые снегопады.
В эфире рождественский 553-й выпуск программы «Прессинг». У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. В конце первой части нашей программы шла речь о ветеранском спорте. А героем репортажа корреспондента «Радио Свобода» в Пскове Анны Липиной стал совсем юный спортсмен.
Это заблуждение, что картинг – сезонный вид спорта. Тренировки псковских картингистов проходят даже зимой по заснеженной площадке. Чтобы преодолеть трассу соревнований, гонщикам приходится готовиться несколько месяцев. Самый ответственный этап подготовки – обкатка машины и ее настройка к конкретной гоночной трассе. Всего пара серьезных тренировок, и шины на колесах необходимо менять. Эти маленькие машинки на трассе могут развивать скорость до 100 км в час. Что изменить в устройстве карта, диктует погода. Все как в больших гонках. Малейшие просчеты могут привести к аварии. С картингом 9-летнего псковича Лешу Богомолова познакомил отец. Спустя всего 2 года в настройках машины юный гонщик разбирается не хуже взрослого, замечает его отец Валерий Богомолов.
Сам разбирает, сам перебирает, сам мой. Надо, но меня там еще немножко пошумит, что я не так собрал что-то. Даже уже к личной машине подбирается, пытается ее заводить.
Справиться с картом на большой скорости трудно даже взрослому, говорит Алексей.
Ну, бывает, что немножко заносит, бывает немножко страшновато.
Для того, чтобы ремонтировать машины и готовить их к гонкам, картингистам выделили пустующий гараж на базе ДСААФ. Когда-то в советские времена в Пскове действовало несколько секций картинга, вспоминает бывший картингист Игорь Федотов.
Большинство из них имели прекрасную техническую базу, площадки для тренировок. Парк машин составляли десятки картов разных классов. Псковские спортсмены-картингисты часто завоевывали призовые места на различных соревнованиях, даже республиканского уровня.
Однако к началу 90-х псковские секции по картингу, как и многие спортивные центры, закрылись. Этому способствовала общая ситуация, сложившаяся в стране. Спустя годы интерес к этому виду спорта вновь возник. Карты, а точнее то, что от них осталось с советских времен, собирались буквально по частям. Так в клуб попали остатки нескольких чудом сохранившихся машин.
Ну, что-то пришлось приобретать с рук, что-то купили за свои средства новое.
Безопасность пилота в большой степени зависит от техника. Механик, а по совместительству руководитель клуба «Псков-карт» Андрей Герасимов, машину готовит для 9-летнего сына. Новый карт на Псковскую трассу выйдет впервые. Как говорит Андрей Герасимов, в прошлом тоже картингист, раньше в гараже машин было в несколько раз больше. Теперь этот спорт для большинства простых ребят – недосягаемая мечта. Один сезон гонщикам обходится в 20 тысяч долларов.
Народ приходит в клуб, начинаешь говорить по деньгам, что приблизительно человек на что настраивается. Все на этом кончается.
Сейчас в Пскове картингом занимается всего несколько человек. Это люди либо состоятельные, либо фанаты. 11 спортсменов подводят итоги сезона, 27 гонок и готовятся к выходу на весенние старты.
Финансовая тема, поднятая в репортаже нашего псковского корреспондента Анны Липиной, может стать своего рода прологом к беседе с нашим экономическим экспертом.
Неделю назад профессор Роберт Воскиричан подвел финансово-организационные итоги прошедшего года. Как и принято у серьезных экономистов, сегодня он бросает взгляд в будущее.
Роберт, вы как специалист по точным наукам, как экономист, недолюбливаете, я знаю, прогнозы, и тем не менее в начале года без них не обойтись. Каким вы себе представляете наступающий год в сфере экономики большого спорта?
Хорошо, договорились. Не будем делать прогнозы, но попытаемся порассуждать вслух о том, что может быть. К сожалению, особого оптимизма не внушают перспективы перехода нашего спорта вообще, и в частности, скажем, наиболее популярных игровых видов, таких как футбол или хоккей, на рельсы самоокупаемости, о чем мы не уставали говорить в течение всего прошедшего года. Более того, мне кажется, что намечается небольшой откат, в том смысле, что первый порыв был, да, попытались некоторые клубы, некоторые спортивные функционеры найти новые источники заработка или, наоборот, активизировать те источники, которые являются традиционными для спорта. К сожалению, ничего не вышло, и мы уже говорили о судьбе незавидной, которая постигла участников нашей топ-5. И это стало причиной того, что в наступившем году, как мне представляется, от добра добра не будут искать хозяева клубов и не будут отдавать на откуп молодым талантливым менеджерам, которые пытаются им предложить новые возможности маркетинговые и так далее. А будут работать по старинке, благо по сей день более 90% бюджетов любого клуба – это спонсорские деньги. И чтобы не, как говорится, будить лихо, владельцы клубов перестрахуются. И мне кажется, что 2006 год с точки зрения девиза нашей рубрики «Самоокупаемости спорта, зарабатывание денег за счет спорта как зрелища», мне кажется, он, скорее всего, будет потерян.
Но мы сейчас говорим о футболе. А чемпионат мира в Германии как-то может положительным образом повлиять на развитие экономики российского футбола?
Я думаю, нет, потому что россияне не будут участвовать, российская команда не попала.
Россияне есть... будут смотреть?
Да, россияне будут смотреть, но вы знаете, я грешным делом подумал, как хорошо, что ФИФА ввела запрет на всякие соревнования футбольные, имеется в виду чемпионаты, кубки стран, в период чемпионата мира. Вы знаете, это очень необычное ощущение. 17:00, смотришь матч, метеор вымпел, не будем никого обижать, потому что возьми любую нашу команду, а даже самые лучшие из них ничего особенного не добивается. За исключением, подчеркнем, ЦСКА, это был большой успех в прошлом году. И потом вечером приходишь, а, как правило, трансляции чемпионата мира – это поздняя ночь, как правило. И начинаешь сравнивать, и становится просто жутко. Понимаете, в чем дело? Я думаю, что вряд ли чемпионат мира поможет популяризации футбола. Во-первых, он и так популярен, без меры в стране. Как только какие-то там росточки появляются, чуть-чуть «Спартак» заиграл, задышал. Посмотрите, как 60-65 тысяч человек приходит на трибуны. То есть потенциал огромный, но из-за того, что ситуация такова, что командные позиции у тех людей, которые совершенно о другом думают, а не о развитии футбола. К сожалению, и вот результат такой. Что бы мне хотелось бы пожелать себе, как любителю футбола, спорта, и всем нашим радиослушателям, которые действительно искренне любят игру, чтобы побольше было профессионализма у всех людей, которые заняты в спорте, в спортивном бизнесе, в спортивном движении. И имею в виду всех без исключения. Прежде всего, конечно, спортсменов и тренеров. Помните, был анекдот: «Хотим работать по-советски, а получать по-американски». Вот примерно такая ситуация почти во всех видах спорта. То есть профессионализма у большинства игроков, тренеров нет, а аппетиты колоссальные. Мне кажется, что, скорее всего, уменьшения зарплат не будет, потому что раз этот уровень достигнут спонсорами, они вряд ли будут его снижать. Но, по крайней мере, мы можем хоть надеяться, имеем право, я думаю, надеяться на то, что будет повышение мастерства, повышение профессионализма. Кстати говоря, это касается всех, не только игроков и тренеров. Это касается и журналистов. Очень многих, к сожалению, журналистов, которые, мягко говоря, не добавляют оптимизма, когда говоришь о спорте и футболе как индустрии в целом. Потому что это неотъемлемая часть индустрии. Это касается также и комментаторов, потому что уровень комментария, футбольного в частности, я уже не говорю о комментариях в других видах спорта, но меня лично он не устраивает. По крайней мере, уж как минимум я бы пожелал нашим выдающимся комментаторам, в кавычках, которые таковыми сами себя считают, чтобы они, по крайней мере, могли отличать одного футболиста от другого.
Роберт, вы не упомянули в вашем списке менеджеров разных уровней, агентов и прочих людей, которые связаны непосредственно с экономикой, с организацией дел в футбольных клубах России.
Но я им пожелаю, менеджерам, людям, которые фактически являются вторыми лицами в клубах после их владельцев. Я им хотел бы так же, как и комментаторам, как и журналистам, и футболистам, и тренерам пожелать больше профессионализма, меньше чванства. Потому что я по роду своей деятельности, связанной с большим спортом, время от времени общаюсь с людьми, которые либо сами вкладывают большие деньги в спорт, в частности, футбол, прежде всего, либо с людьми, которые близки к спонсорам, и спонсоры им доверяют эти деньги. Это называется по-разному: генеральный менеджер, генеральный директор, просто директор и так далее. И заметил одну вещь. Хозяев клуба есть одна такая тенденция, довольно неприятная, на мой взгляд, и неправильно. Кратко, если ее сформулировать, заключается следующее, что раз мы смогли так поднять свой основной бизнес, что на какие-то там, образно говоря, семечки, то есть ошметки, маленькую долю от прибыли основного бизнеса, я могу содержать еще и футбольную команду, или там баскетбольную команду, волейбольную, или спонсировать каких-то спортсменов-одиночников, скажем, то мне сам черт не брат. Мне не нужна ни наука спортивная, ни помощь грамотных экономистов и так далее. Есть такая черта. Не у всех, но у большинства. Постепенно некоторые, наиболее дальновидные, начинают понимать, что надо советоваться с людьми, которые, это, образно говоря, жизнь положили на то, чтобы понять, как это все дело функционирует. А что касается менеджеров, которые, по сути дела, те же нанятые люди, но они доверенные лица, потому что им доверяют самое главное в бизнесе – деньги, то у них такой синдром появляется. Они, с одной стороны, многие из них пытаются быть полезными, скажем так, хозяину, но, с другой стороны, появляется куча всяких соблазнов у этих людей, потому что хозяин, который далеко и который не будет заниматься и вникать в суть вопроса, его интересует, на каком месте команда и какая у него пресса, скажем так. Вот две позиции, которые он может отследить, потому что у него есть колоссальный бизнес, которым он занимается. Нефтяной, угольный, какой угодно. Соответственно, вокруг них появляются всевозможные темные личности, я имею в виду вокруг менеджеров. И это очень сложно, понимаете, осуждать трудно, потому что это жизнь, невозможно. Я никогда не был генеральным директором, поэтому я не дам гарантии, что я тоже буду как кремень там стоять и кристальное проявлю, так сказать, отношения и так далее. Я за себя не могу этого сказать. Ну, люди есть люди, слаб человек. И тем более, когда такие огромные деньги крутятся в этом бизнесе. Появляются всевозможные посредники, жучки, даже лицензированные агенты. Начинаются, так сказать, игры. Либо даже бывает так, что я обманывают, подсовывают игрока, который нормально играть-то не может, или у него была тяжелая травма. Масса всяких вот таких вот неприятных вещей бывает. Поэтому мне что хотелось бы сказать? Во-первых, чтобы больше было профессионализма у этих людей. Во-вторых, чтобы юридически система, правовая система, которая действует в спорте, в футболе в частности, была такова, чтобы она защищала их права и давала бы им возможность работать за очень приличное вознаграждение, как это делают менеджеры в нефтянке, например, в угольном бизнесе, в оружейном, каком угодно. В принципе, российские зарплаты менеджеров, они уже не то что сравнялись, давно уже опередили, и даже, честно говоря, и слишком велики по сравнению даже с крупнейшими западными корпорациями. Но это связано с тем, что трудно привлечь хорошего, допустим, иностранного менеджера и так далее. Поэтому российские корпорации, которые нуждаются в выходе, скажем, на внешние рынки и так далее, платят часто в два или в три раза больше. Лучше пусть будет так, пусть это будет возвращаться им через зарплату, чем через возможные серые и черные схемы. И мы не будем, к сожалению, вынуждены сейчас время от времени слышать или читать в прессе: там в подъезде случился инцидент там с бейсбольными битами. Ну, дай бог, чтобы хотя бы жив остался человек. А ведь сколько случаев было, когда убийства совершались. Это же все понятно, что связано с непосредственной профессиональной деятельностью. Надеюсь, что в наступившем году избавиться от этого мы, наверное, никогда не сможем. Но, по крайней мере, хоть спорт и футбол наш будет хоть чуть-чуть чище, что позволит проявить свой профессионализм тем менеджерам, которые работают в спортивном бизнесе.
Ну, мне кажется, вы обрисовали, коллега, чересчур пессимистичную картину. И как бы футбольный российский болельщик окончательно не отвернулся от своих любимых команд, своих любимых футболистов?
Как известно, пессимист – это хорошо информированный оптимист. Поэтому та информация, которая поступает ко мне из разных источников, в том числе и не только из газеты или из интернета, не настраивает в целом на позитивный или оптимистический лад. Но это вовсе не означает, что интерес к спорту и к футболу, в частности, в России, в стране, уменьшится. Он всегда будет большим. Единственное, что мешает реализации этого интереса, кстати сказать, это и экономическая проблема. Потому что когда будет игра и когда будут серьезные азартные противостояния, потенциал есть. Поэтому чем более открыто мы говорим о недостатках, которые есть, тем больше пользы для тех людей, которые находятся внутри спорта, футбола, спортивного бизнеса и вне его, то есть экспертов, болельщиков, просто любителей спорта, телезрителей, радиослушателей, кого угодно, то есть общество, если их брать уже в целом. Это просто, во-первых, объективная оценка того, что сегодня есть, но во всяком кризисе, а это, в общем-то, конечно, кризис, то, что мы наблюдаем, оптимистичным что может быть? Что кризис, если он не заканчивается фатальным образом, а я уверен, он фатальным образом не закончится, или летальным даже образом. В этом кризисе уже заложены какие-то зародыши выздоровления. То есть начинается поиск источников заработка, поиск того, что мы уже не можем постоянно надеяться на доброго дядю из Министерства путей сообщений бывшего, сегодня это Российские железные дороги. Что мы наблюдаем сейчас? Очень большая активность Филатова с точки зрения попытки заработать больше денег для клуба. Вот в последний проект они обнародовали в Черкизове. Они собираются что-то вроде мини-Диснейленда строить. Это достаточно серьезно обсчитанный проект. Это только первая ласточка. То есть этот кризис порождает какие-то новые выходы из него, новые проекты, которые со временем, я думаю, дадут эффект. И я надеюсь, что все будет в порядке и в стране, и у нас, и у наших уважаемых радиослушателей, и мы через год будем в этой же студии говорить о проблемах, о том, что из наших прогнозов сбылось, что не сбылось, хорошо это, что сбылось или нехорошо и так далее, и мы, может быть, через год заметим, что произошли положительные изменения. В этом, собственно говоря, суть процесса. Искать положительное в любой ситуации, как кто-то сказал, что пессимист ищет проблемы в возможностях, а оптимист – возможности в проблемах. Вот примерно так. Каждая ситуация кризисная, проблемная, она напоминает медаль с двумя сторонами. То есть там есть и негатив, и позитив. Но я надеюсь, что позитива будет больше, будут правильные выводы сделаны, и наш спорт станет чище, эффективнее, и вместе с этим придут и спортивные результаты, наконец. Мы уже изголодались по серьезным победам, я имею в виду в игровых видах спорта. Футбол, хоккей, потому что легкая атлетика, отдельные дисциплины в плавании, в биатлоне, там бывает, время от времени выстреливают российские спортсмены. Но в игровых видах спорта, там, где нужна организация, серьезный менеджмент, там, где многие другие вещи нужны, потому что, ну, вы понимаете, насколько серьезный бизнес в этих игровых видах спорта, вот там мы буксуем, к сожалению. Надеюсь, что наступивший год будет более успешным для российского спорта, как с точки зрения спортивных достижений, так и с точки зрения экономической эффективности.
В рождественские дни пожелания спортивного и экономического благополучия весьма кстати, тем более, что прозвучали они из уст столь компетентного аналитика, как профессор Роберт Воскиричан.
Вместо традиционного телеобозрения предлагаем вашему вниманию беседу Аркадия Ратнера с двукратным олимпийским чемпионом и многократным чемпионом мира, а ныне телекомментатором Борисом Майоровым.
В середине 70-х годов комментатором стал ваш брат, к сожалению, его сейчас нет живых, Евгений Майоров. Как вы помните, он советовал с вами по этому поводу, слушая его репортажи, какие-то давали советы, чем-то были довольны, недовольны.
Он со мной не советовался по одной простой причине. Я тогда работал как раз в Финляндии, поэтому у нас не было возможности с ним обстоятельно побеседовать. Но он, правда, меня предупредил о том, что меняет место работы и уходит комментатором на телевидение. Естественно, по телефону ему советов никаких не давал. Потом он к тому времени, точно так же, как и я, был достаточно взрослый для того, чтобы самостоятельно решать вопросы, связанные с дальнейшей судьбой. И я, собственно, с его работой познакомился напрямую только летом 76-го года, когда вернулся из командировки в Финляндию.
Как складывались ваши отношения? Принимали вы целиком его работу или иронизировали иногда? Иногда делали замечания?
Иронии никакой не было никогда. Ни разу я не позволил себе этого сделать по отношению к своему брату. Не только потому, что он мой брат. Вообще считаю недопустимым в разговоре даже близких людей людей иронизируют по поводу деятельности твоего знакомого или родственника. Это просто недопустимо и нетактично с моей точки зрения. Сейчас, правда, техника позволяет, я имею в виду интернет, заниматься этими делами, поэтому иногда про себя можно прочитать в интернете не очень приятные высказывания, но тогда этого не было, и я относился к его работе с большим уважением по одной простой причине, потому что в те годы, как вы уже сказали, это была середина 70-х, работать на телевидении, быть связанным с огромной аудиторией, на которую ты работаешь. Я считал, что это большая ответственность, и там работают только достойные люди, только те, кто действительно способен это делать.
Ну вот, если не ошибаюсь, в 77-м году подобное предложение поступило вам. Как вы восприняли его, работать на телевидении?
Ну, это произошло после смерти брата. Я, честно говоря, очень долго думал. Я думал 9 месяцев по поводу, как будто рожал ребенка. И вдруг в один прекрасный момент понял, что мне уже 60, надо в жизни что-то менять. В конце концов, надоело в некоторой степени ходить на службу к 9 или к 10 утра, сидеть там до 6-7 вечера, порой не иметь выходных и праздников. Поэтому как-то вот в один прекрасный момент я понял, что ничего страшного, если я поменяю место работы. Хотя, с другой стороны, сделать это было довольно трудно. Надо было поменять образ жизни, надо было поменять частично знакомых. Хотя я и остался работать в сфере спорта, но эта сфера совсем другая. Это не организационная работа в той же Федерации хоккея, допустим.
Борис Александрович, насколько вы сейчас довольны своей работой?
Я очень доволен. И, Аркадий Фалькович, вы были, в общем, тем человеком, который меня подтолкнул к тому, чтобы я напрямую занялся этой работой. И я думаю, что я не ошибся, поскольку мне эта работа очень нравится.
Я говорю не только о самой работе как место пребывания, я говорю о своей работе, о качестве вашей работы. Насколько она хороша, какие еще есть недостатки?
О качестве работы я не могу сам судить. Это просто невозможно. Поэтому должен оценить ее кто-то другой, кто работает на профессиональном уровне. Тех, кто иногда вот просто слушает репортажи и не являются профессионалами, в этом деле я порой просто и не слушаю, если у них есть замечания. С удовольствием готов выслушать оценку тех, кто действительно является профессионалом этого дела. А что касается процесса совершенствования, то мы все знаем, что нет предела этому процессу.
Ну, поскольку вы мне сделали комплимент, назвав меня тем, кто подтолкнул вас к этому роду деятельности, я хотел бы задать такой более прямой вопрос. Вот мне казалось на первых порах, что у вас хоккейный тренер преобладает над журналистом. Вы сами ощущали это? Не излишне ли менторски были первые репортажи?
Ну, пожалуй, да. Я стремился все время оценить действия того или иного хоккеиста, оценить действия всей команды. Мне довольно просто это сделать, поскольку я сам играл. Я много лет был тренером наших клубов, тренером за рубежом. Я был чиновником, в том числе государственным чиновником довольно высокого ранга. Все вот эти обязанности, если хотите, мне как-то помогают действительно оценить то, что происходит на поле. Ну, а потом я пришел к выводу, что для людей, которые смотрит телевизор, а это большинство тех, кто не очень разбирается в хоккее, это делать совершенно не обязательно. Поэтому у меня сейчас, пожалуй, в репортажах исчезла вот эта глубина хоккейная, чисто специфическая, которую я хотел донести до зрителя. Не могу сказать, что теперь я поверхностно оцениваю то, что происходит на поле. Нет ничего подобного. Но, тем не менее, вот эта глубина отошла на второй план.
Ну, и от себя добавлю, что исчезла, как мне казалось, излишняя назидательность. А вопрос следующий такой. Вот вы ведете хоккейные матчи и российского чемпионата, и НХЛ. В большинстве случаев вы все это делаете под картинку. Ну, с российской лигой, я думаю, что вы достаточно хорошо справляетесь, вы знаете игроков, и то, наверное, не всех. А вот как, насколько тяжело вам приходится транслировать матчи НХЛ?
Ну, довольно сложно. Я думаю, что не только мне и моим коллегам тоже. Я всегда нацелен на то, чтобы донести состояние состав команды до зрителя, донести до зрителя систему, может быть, игры, то, что можно от нее ожидать в сегодняшнем матче. Но я все равно не могу знать вот той кухни, которая существует в Национальной хоккейной лиге. Кухню российского хоккея я знаю прекрасно. Я знаю людей, я знаю игроков, я знаю тренеров. Поэтому мне легко апеллировать всеми этими знаниями во время репортажа. Что касается НХЛ, то слишком далеко она находится от Москвы, чтобы я эту кухню знал. Правда, пока еще есть люди, с которыми я знаком, и вот эти знакомства мне помогают каким-то образом раскручивать какие-то образы вокруг этих знакомств, каких-то людей и так далее. Ну, конечно, я знаю российских игроков, которые выступают там, и со многими знаком, поэтому с большим удовольствием веду репортажи с участием тех команд, где играют российские хоккеисты.
А как помогает интернет?
Интернет помогает получить какие-то статистические данные, порой, может быть, какие-то сплетни, помогает узнать, кто болен, кто когда выздоровеет, какие скандалы произошли и так далее. Так что это, конечно, хорошее подспорье, но все равно сравнить с российским хоккеем этого нельзя.
Я, когда работал в свое время на телевидении, сидел у микрофона, то я большую часть своих репортажей вел, естественно, с комментаторской кабины на стадионе. Сейчас создалась такая специфика, что нынешние комментаторы в основном работают под картинку. Вам не так уж много, видимо, приходилось работать из комментаторской кабины. Разница между той и другой работой ощущается? Какая вам ближе?
Конечно. Работа со стадиона — это абсолютно живая работа. Абсолютно живая. Ты видишь, что происходит на поле. Ты видишь, что происходит на скамейке запасных, на скамейке штрафников, как ведут себя зрители. Потом ты в абсолютном большинстве случаев не оказываешься в недоумении, за что и кого удаляют. Иногда под картинку работают, особенно матч НХЛ, судья поднял руку, ты говоришь, да, последует удаление. И порой не знаешь, у кого, у какой команды. Когда я работаю живьем со стадиона, я все вижу. И я могу оценить то, что происходит на поле. Порой бывает очень интересно реакция тренеров на то, что происходит. Интересна реакция игроков на поле, на действия того же судьи, допустим. Вот с этой точки зрения, конечно, живьем со стадиона вести репортаж гораздо легче и гораздо интереснее.
Я помню, когда вы были действующим игроком, игроком очень знаменитым, а мне доводилось вести репортаж о матчах с вашим участием. Я помню, что игроки вашей тройки, и в первую очередь Евгений Александрович и Борис Александрович, часто выражали недовольство работой комментаторов. Вячеслав Иванович был спокойнее, скажу честно. А вот сейчас кто-то из хоккейных тренеров или игроков осмеливается делать вам замечания?
Да, на чемпионате мира пытались мне предъявить, на последнем чемпионате мира в Вене, где я работал для канала ТВЦ, даже руководители нашего хоккея, включая президента Федерации хоккея Александра Стеблина, пытались предъявить мне претензии по поводу того, что я вроде неправильно освещаю то, что происходит на чемпионате мира в отношении российской сборной. Но я им ответил, что я комментирую то, что я вижу на поле. Если это хорошо, значит, это хорошо. Если плохо, это плохо. И я говорю одинаково и о том, и о другом.
Нам же остается надеяться, что на предстоящем олимпийском хоккейном турнире и затем на чемпионате мира у знаменитого в прошлом мастера Бориса Майорова, с которым беседовал Аркадий Ратнер, будет значительно больше поводов говорить в микрофон о хорошем, нежели о плохом.
Вы слушали 553-й рождественский выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07. Время всегда московское. Над рождественским выпуском прессинга работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Елена Колупаева. Редактировали и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Агия». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агия». воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».